Здравствуйте, друзья. Вопросик я зачитаю. Так, доброго времени суток, Михаил. У меня пару вопросов для успокоения или наоборот души, так сказать. Зовут меня Олег, живу в суровом Челябинске, 25 лет, высшее образование в сфере менеджмента, работал в сфере менеджмента, маркетинга, что мне не очень нравилось. Сейчас пытаюсь войти в IT-сферу через тестирование. Молодец, Михаил. Вопрос первый. Про способности. Я всегда по жизни считал себя тугодумом. Ну вот, надо же так. Не в плохом смысле этого слова. Ага. Просто принимал это как факт. В школе учился неплохо, но что касалось каких-то конкретных задач, где я знал четкий путь решения по алгоритму, так сказать, но если требовалось пошевелить извилинами в более широком плане, искать какие-то другие подходы, творческие, может, даже, то такие задачки я решать не мог. Если более успешные собратья могут освоить материал, скажем, за 20 минут, я минимум могу час сидеть за тем же материалом, чтобы до меня дошло что и как. В студенческие годы я начинал изучать языки программирования, в частности Java, но на каком-то моменте просто переставал улавливать нить объяснений, и на этом все глохло. И вот спустя годы решил снова попробовать окунуться в IT. Через тестирование, так как там процесс погружения в инженерную составляющую более плавный, что правда. И все равно в голове витают сомнения, стоит ли пробовать с моим уровнем соображалки. Второй момент. Недавно посмотрел ваше видео, где вы беседовали с адвокатом и даже назвали ролик «Шанс есть практически у всех». Это адвокат так сказал. Мои попытки поехать в США... Думал попробовать H-1B, визу, но оказалось, что и на нее лотерея. Потом начал учиться на совместной русско-американской программе, но спасибо нашему правительству курс доллара вырос 2 раза, и мне пришлось бросить учебу, поэтому уже начал думать о подаче на политическое убежище. Но на душе грызут мыши. Скребут, наверное. Ну ладно. У него грызут. Я активный юзер на «Говорим про ЕС». Хорошо. И много начитался, как там относятся к людям, кто подает на политическое убежище без реально серьезных оснований, а просто потому, что ищут лучшей жизни. Я уже сейчас как-то чувствую эту тяжесть ответственности чуть ли не перед всей страной США, что это будет плохой поступок, если подать на политическое убежище слишком нечестный какой-то поступок, нечестный. Я буду рад услышать ваши комментарии по этим двум моментам. Так, а я не помню, первый момент какой? Что он тестирование не в состоянии освоить, что ли? Да, про способности. Значит, первый момент это способности, а второй момент, стало быть, у него нечестность политического убежища. Итак, значит, давайте первый вопрос. Способности и то, что вот он там, значит, больше времени ему нужно, чтобы освоить какую-то вещь по сравнению с другими людьми там, и так далее. Я... Даже если говорить о программистах, а что программисты? Вот сисадмины, например, то же самое. Там много таких людей, вот я знаю лично, вполне успешных. У них всегда есть работа, они хорошо зарабатывают и так далее. Которых я, например, будучи шустрым по жизни, как-то они такие замедленные, честно. Вот я думаю, что же он так медленно-то реагирует и вот... Но у него свой какой-то процесс, понимаете? Он может быть глубже, чем я. Я знаю, что я шустрый, но я знаю, что я поверхностный. Вот я по правилам вот этим вот, ну, как бы, не специально по правилам, но как бы мой путь такой, что вот эти вот 80-20, да, вот эта пропорция. То есть я за 20% времени подхватываю 80% там информации. И мне этого достаточно, чтобы дальше идти. Мне не нужно все 100. Если я попаду в ситуацию, где нужно все 100, а у меня бывало, вот я например, когда математикой там занимался, более-менее серьезно, там так нельзя, там надо глубоко и вдумчиво. Значит, занимает намного-намного больше времени, понимаете? При всем при том, что есть люди, которые в математике быстро соображают, а есть, которые там помедленнее, но если ты должен там за 100% времени получить там 100% результат, вот у тебя будет не 20% времени, а все 100. Значит, есть люди более вдумчивые. Соответственно, если он вот такой, то он может решать задачи, которые, может быть, сложно или даже невозможно решать вот тем ребятам, которые вроде быстро там тут схватили, там побежали, там еще что-то. Кроме того, если ты осваиваешь новое дело, ты как бы естественным образом медленнее это делаешь, чем когда ты уже раскрутился и там начинаешь быстрее соображать, у тебя появляется интуиция, у тебя появляется видение, у тебя появляется, как сказать, более быстрый отсев неподходящих решений, вот то, что с опытом приходит. Поэтому я даже не знаю, я думаю, что он бы вполне успешный и программистом мог бы быть, и сисадмином, там, и тестером мог бы быть. Почему? А что? Не потому, что тестеру нужно меньше знаний, хотя это правда. Чтобы вскочить на подножку, тестеру нужен рюкзачок поменьше. То есть он может так налегке запрыгнуть. Если здравый смысл есть, и он еще такой дотошный, аккуратный, внимательный, уже можно иметь работу, уже там, может, тебе там 150 тысяч сразу не дадут, а, допустим, там $30 дадут. Ну и вперед. Вот, в час. Да? Значит, поэтому я бы не циклился на том, что он какой-то там замедленный и так далее. И мы все как-то рефлексируем, понимаете, но я думаю, что очень существенный компонент вот этого ощущения себя как какого-то там замедленного, приторможенного, это субъективно у него. То есть вполне возможно, что большинство людей, которые вокруг него, им даже в голову это не приходит, что он вот какой-то там медленнее, чем надо. Я это вижу очень часто на людях, которые комплексуют по поводу, скажем, языка английского. Вот он говорит: ой, у меня английский плохой, я там это все. А никто не замечает. Понимаете, никому в голову не приходит, кроме него самого. Вот он себя сам меряет каким-то таким аршином, с кем-то там сравнивается и так далее, сам себя придумывает. Поэтому я даже когда читать начал, вот первая фраза, вот я, говорит, там какой-то там, говорит, я забыл это слово, что там было использовано. Я думаю, ничего себе вот так вот взять, про себя такое сказать. Ну, конечно, если будешь себя так вот, так и, может, там и окажешься действительно, хотя вроде бы и оснований особо не было. То есть я бы вообще не стал в этих категориях как-то копаться. Вот мы такие, как мы есть. Мы себя такими, как мы есть, любим, принимаем и хотим получать удовольствие от жизни и жить полноценной жизнью. Что нам какие-то измерения? С кем нам сравниваться? Кто нас может судить? Кого мы можем судить? Зачем нам это все? Это лишнее. Значит, никаких противопоказаний я лично не вижу. Так? В частности, вот чтобы заниматься тестированием программного обеспечения. И вполне возможно, со временем, там, может быть, не в первые 3 месяца, а может быть, к концу первого года, каким-то очень серьезным тестированием. То есть я думаю, что вот с этими задатками он бы мог очень какие-то писать вполне нормальные вещи там и в автоматизированном тестировании. И он мог бы там бэкэнд какой-нибудь тестировать, там SQL стейтменты там шарашить и так далее. Никаких проблем, ну вот просто никаких. Теперь второй вопрос был о политическом убежище, честности и нечестности. Значит, давайте так скажем. Значит, есть форум «Говорим про US». Форум «Говорим про US» не посвящен миграции в целом. Хотя, безусловно, там есть масса разделов таких слева и справа. То есть там есть, например, миграция в Европу или в Австралию. Есть такой раздел. Там есть, например, там американская армия. Там есть... Ну, что-то еще там, студенческие, туристические, там какие-то еще дела. Но все-таки, скажем так, 90 там, с гаком процентов того, что происходит на форуме «Говорим про ЕС», это обсуждение вопросов лотереи «Гринкард». Вот если, например, завтра лотерею таки да закроют, значит, этот форум либо он должен будет как-то закрыться, либо он должен будет перепрофилироваться под что-то еще, в смысле вот тем, которые там обсуждаются. Потому что львиная доля того, что там есть, это лотерея грин-карты. Я на этом форуме, по-моему, с 2003 года, там вообще было очень мало народу, несколько десятков, когда я тогда зарегистрировался, он только создался тогда. Вот, и что я вам скажу, что потом все время был по поводу лотереи, как бы основная идея была лотерейная. При том, что есть рабочие визы, есть там студенческие, все что угодно. И люди, которые участвуют в лотерее, я помню, на самом деле, как это произошло. Люди обсуждают, как участвовать в лотерее, там, как чего. Вдруг приходит кто-то и начинает задавать вопросы, не связанные с лотереей, а как обмануть, как вступить в фиктивный брак, или начинают там спрашивать, как обмануть там на интервью, или как там обманом въехать в страну. То есть приходили люди в больших количествах, которые все время какие-то такие жуткие вещи спрашивали, что просто глаза на лоб вылезали. И их банили, там, удаляли, там, еще чего-то. И вот оно потихонечку стало развиваться, вот это вот неприятие махинаций. Но начиналось это не с того, что люди там на интервью, там, на политическом убежище что-то сочиняют. Начиналось совсем не с этого. Начиналось уже совсем с уголовки какой настоящей. Вот. Дальше, что касается политического убежища. Есть люди, которые понимают вещи очень прямолинейно, знаете, и если вы будете их слушать, то у вас тоже в глазах потемнеет. И вот они в таком ключе рассуждают, например, про политическое убежище. Там где-то кто-то мне рассказывал, что он вот читал там или слушал видео какое-то, я не помню, что вот там человек на меня лично нападал, вот на Портнов Computer School, на меня лично, что вот мы там такие-сякие плохие, потому что он где-то на форуме там прочитал, какой-то пацан там, он ему объясняли, что ему не светит, что у него там вообще никаких шансов нет, и все у него плохо и так далее, а он им говорит, ну в крайнем случае я там пойду в Портнов Computer School, там буду тестером, там через 2 года получать 100 тысяч. Это, говорит, самое крайнее. Понимаете, человек, который где-то что-то слышал, не понял, ну вот он какими-то какой-то такой ерундой, вот он апеллирует какими-то словами, понимаете? То же самое происходит с политическим убежищем. Приходят какие-то люди и начинают вот такого же сорта рассуждения дурацкие. Значит, никто вам не судья, понимаете? Это между вами и вот, скажем, тем человеком или там группой людей, которые вами занимаются в процессе там подачи на политическое убежище. В основном все это происходит, значительная часть вот этих непоняток происходит из-за того, что люди, которые говорят, я подам на политическое убежище, или они говорят, я не могу подать, у меня нет оснований, то есть вот это вот рассуждение, есть основания, нет оснований, все это происходит от того, что те люди, которые рассуждают, подать, не подать, есть ли основания, и те люди, которые слушают их со стороны и говорят, у него нет оснований и так далее, вообще предмета не понимают. Значит, это специальная область. Ну давайте вот сейчас сядем, будем рассуждать там, я не знаю, о теории относительности. Вот тут соберем по подворотням народ и будем рассуждать. Все-таки требуется какое-то профессиональное знание. Это профессиональная область, потому что там есть законы, есть практика судов, есть вещи, которые вот как бы написаны на бумажке, а есть вещи, которые надо просто знать, и они все время меняются. Для этого есть иммиграционные адвокаты и так далее, и пошло, и поехало. Лицензированные люди, отвечающие за свои слова, там действия и так далее. Поэтому, что я хочу сказать, никакая форумная дискуссия не может заменить, допустим, работу с профессионалом. Вы можете пойти в интернет и прочитать, что делать, если болит живот там слева внизу. А можете пойти к врачу. И не обязательно врач вас вылечит. Но все-таки это лучше, чем, например, там, сделать то, что там советуют. Или там обмотаться полотенцем, пропитанной мочой молодого поросенка. Понимаете? Есть много советов, которые можно в сети получить. И я не против сети, я против того, чтобы путать и ставить на чаше весов как бы нерядоположные вещи. Вот то, что люди говорят, и то, что специалисты там лицензированные знают, делают и так далее. Поэтому я бы отошел от всяких вот этих вот рассуждений, у меня нет оснований. Да вы не знаете, что у вас есть вообще. Вы ничего не знаете. Вы не знаете, что является основанием, что не является. Откуда вы знаете-то? Кто вам сказал? Поэтому вы разговариваете со специалистом. Он вам задает вопросы. Он знает, какие вопросы задать, чтобы понять, где чего можно сделать. И вот это вот интервью, которое мы со Светланой Кафф тогда, то, что вот что там есть решение, можно для каждого найти. Я ее тогда специально спросил, потому что тоже вот, ну, получается, что есть ситуации, которые неподъемные. Вот есть человек, да, и ему не светит. И она говорит, знаешь что, говорит, если есть человек, всегда что-то найдется. Это бывает на поверхности, там, да, я уже своими словами, это бывает на поверхности, бывает надо копнуть глубоко, бывает надо время больше потратить. Но есть много, значит, там проходов вот через эту линию. И кто-то по хайвею проехал, знаете, а кто-то там, может, партизанской тропой проходил. Но, тем не менее, это все легитимно, и это все официально, и так далее. Поэтому я бы не стал ориентироваться на то, что говорят люди там на форуме, говорим про ЕС. Потом, это же какие люди? Это люди тоже разные. Вот я, например, никогда плохого слова в этом смысле не сказал. Вот, и никого не осудил. То есть, если выходит человек и какую-то бредятину несет там, типа, сейчас вот, как лучше соврать вот тут? Знаете, мне это неприятно слушать. Вот, но если говорят, вот там человек, он там получал политическое убежище, там получил, ну и отлично, ну и молодец, а что? Я вижу иногда дискуссии, дискуссии часто бывают политизированные, там очень часто люди бывают ангажированные, с каким-то своим интересом и так далее. Я помню, какую-то я публикацию читал, что чуть ли не 96% людей, которые получают политическое убежище, они там врут, значит. Понимаете, история какая. Потом я читаю, какое-то расследование делала комиссия, поставленная для этого дела Конгрессом США. Я, к сожалению, там не могу точных ссылок, потому что я по памяти все это... Но относительно недавно. И они сказали, что там, ну, не 90, там, 5, 6, а что-то такое, тоже какой-то процент, там, типа 30. Потом, понимаете, что получается? Вот человек врал. Человек мог не то что врать, но он мог приукрашивать, он мог драматизировать, он мог в той или иной степени там нагнетать. Он мог что-то сказать, например, а что-то мог промолчать об этом, хотя оно тоже было, понимаете? И как бы мы можем сказать, с одной стороны, он не сообщил все, что относилось, но с другой стороны, то, что он сказал, оно как бы было по делу. И пошло, и поехало, и можно сейчас философский трактат написать, что есть обман, а что не есть обман. И там, и так далее. Поэтому я бы не стал на месте вот молодого человека, я бы не стал брать на себя вот это вот рассуждение в некоторой области, которое требует компетенции. Есть основания, нет основания, обманул, не обманул, не надо. Пошел, поговорил со специалистом. Специалист — это не тот, который рекламу дает где-нибудь там в интернете. Вот, к специалисту еще фиг попадешь. Вот столько людей, сколько я знаю, которые реально круты, я не видел, чтобы они объявления где-то давали. У них такой поток людей просто по рефералам. Вот, и так бы я сказал. А те, которые сильно где-то рекламируются, вот там может быть легко проблема. Я часто видел людей, которые говорят, я там пошел к кому-то на консультацию, и он мне сказал, что у меня там ничего нет. А как ты к нему попал? Он где-то там в газете, в русской, было объявление. Вот действительно. Понимаешь, вот когда у тебя будет вопрос жизни и смерти, ты пойдешь к любому врачу, у которого объявление в газете, или ты как-то пойдешь, может, поспрашиваешь? Ну, в общем, что говорить? К специалистам обычно ходят по referrals, по рекомендациям. Это и риэлтор, и врач. И страховой агент, и вот адвокат тоже. Это люди неграмотные или недостаточно грамотные действия, или, скажем так, даже не то, что неграмотные, недостаточно утонченные действия которых могут определить удачу или неудачу того или иного предприятия. Понимаете, то есть для того, чтобы там 90% ситуации отработать, может быть, любой адвокат сгодится. А если вы, например, вот в том 1% ситуации, не в 90, а вот есть вот 1% таких, как вы, так, может быть, вас и 0,5% специалистов не смогут, ну или там, есть только 0,5%, которые смогут решить ваш вопрос. Остальные 99,5% либо не возьмутся, либо возьмутся и завалят. Вот и все. То же самое с врачом. Кто-то скажет, это не лечится, кто-то скажет, лечится, но с плохим результатом, а кто-то делает и все. Так что я это так вижу. И не то чтобы я там, скажем, не понимал или пренебрегал там этическими какими-то и подобными вещами, отнюдь. Но я против того, чтобы некомпетентно рассуждать и принимать мнение узкой группы людей, которые норовят высказываться по вопросам, в которых они тоже некомпетентны, и вот как-то на себя это все переносить. И тогда это ваша жизнь. Что вам эти люди? А что они знают про вас? А что они вообще знают? Понимаете? Люди, которые реально что-то знают, их очень сложно найти. И в сети тоже. Это люди, которые редко появляются. Они мало говорят. У них мало времени. В основном. В основном. Есть, конечно, есть разные. Есть люди, которые как-то уделяют какое-то время. И там по-всякому. Но в общем-то их мало. Их очень-очень мало. В основном, кто рассуждает о том, как разбогатеть? Нищие. Нищие. Абсолютно. Вдребодан нищие. Потому что если он не совсем нищий, то он работает. И зарабатывает как может. Но он работает, у него времени нет. Понимаете? Ну. А кто рассуждает об образовании? Там те, кто никогда не учился. Ну, о том, что оно не очень нужно, да? Те люди, которые получали образование, разве они скажут, что оно не нужно? А, ну, что там? О науке кто рассуждает? Там закон Ома не помнят. И дальше о науке. Как вы можете? Вы же, говорит, там, такую дребедень, как эзотерика. Вы же как бы научный человек. Вы же закончили среднюю школу. На четверке. Понимаете? Поэтому социальные сети – это социальные сети. Там есть какой-то уровень разговора. Надо к нему относиться так, как оно есть, а не так, что это последнее слово, там, я не знаю, в чем-то. Вот и все. Поэтому, если речь идет о моем персональном совете, да, я бы сказал молодому человеку, не заморачивайся, поговори со специалистами, они тебе зададут вопросы. Они тебе скажут, где твоя ниша, где твоя линия, вот на этом пути, и все. Вот я бы так сказал. И они за свои слова отвечают, они не, как сказать, не просто так балаболят. Во всяком случае, те ребята, которые вот у нас на канале, я их показываю, да, и Андрей Романенко, и Светлана Каф, в плейлисте по политическому убежищу, они оба присутствуют, абсолютно надежные, проверенные, очень приличные люди. Если они не видят пути, они вам скажут, я не вижу. Если видят, они вам скажут, вот есть такой путь, есть такой, выбирайте. И так далее. Поэтому я специально время трачу и там езжу к ним, там, вопросы задаю, там, видео клепаю, для того, чтобы качественная информация присутствовала, понимаете? Потому что когда посмотришь, кто там что говорит, так понимаешь, что надо срочно идти и что-то делать. Поэтому у меня, например, видео, которое я держал, по-моему, сейчас до сих пор стоит, я сейчас не помню. Я поставил видео со Светланой Каф про депортацию. Потому что вот рассуждает, вот если я сейчас там пойду, а мне откажут, да, вот меня депортируют, больше не впустят и так далее. Я специально сделал отдельный сюжет про депортацию. Чтобы понятно было, что депортация это практически, это что-то настолько редкое и немыслимое в результате вот отказа, скажем, там на политическое убежище. Я специально сделал, я его сделал заглавное видео у нас на канале. Ну, потому что действительно никто же не говорит на эту тему ничего путного. Во всяком случае, я не встречал. А говорят, вот тебя депортируют, потом тебя никогда в страну не пустят. Вы послушайте, что люди рассказывают? Специалисты, которые этим занимаются каждый день. Вот я бы так сказал. То есть моя функция, как я ее понимаю, состоит в том, чтобы качественную информацию сделать общедоступной. Вот. Ну и я пока собираю эту информацию, я тоже не то, что какой-то глубокий знаток этого всего, но пока с людьми разговариваешь, я вижу ваши вопросы, я вижу, что на форумах спрашивают, отвечают, я вижу, что у нас там в комментариях происходит, поэтому я как бы такой адвокат с вашей стороны, да, я в интересах нашей аудитории задаю вопросы и там людей как-то так расшевеливаю. Когда мы с Андреем Романенко разговаривали, вот я ему тогда говорю, вот послушай, значит, что получается, что человек, значит, пришел в посольство США, и говорит, я хочу там посмотреть Ниагарский водопад. Да? А потом приехал и остался. Попросил политическое убежище. Значит, ему не скажут, вот, ну не то, что ему не скажут, но вот что это за аспект такой? Получается, он же там, получается, обманул, он обманул консула Соединенных Штатов, говоря ему, что вот он хочет поехать просто так, а сам уже тогда знал, что он будет подавать на политическое убежище. Это как? Вот, значит, я не только там с этической стороны, но со стороны законности. Человек обманул консула и въехал в страну обманом. И он мне говорит, я не ожидал, я же не знал, что он ответит. И он мне говорит, понимаешь, какая история? Он говорит, у человека плохо, ему опасно находиться в стране, он подвергается преследованиям, и он идет на обман вынужденно, но он вынужден. Вот это ключевое слово, он вынужден. Но если бы вам не сказал этого иммиграционный адвокат, вы как бы вот сами-то ответили на этот вопрос? И что бы вам сказали на форуме, там, говорим про ЕС или любом другом иммиграционном форуме? Потом, я вам говорю, хорошо, другой вопрос. Человек приехал в Соединенные Штаты, подал на политику. Виза у него, ну, допустим, туристическая. Виза эта не разрешает ему работу. Он подает на политическое убежище. В течение там еще последующих 6-7 месяцев он не имеет права на работу. При этом он работает на кеш. И это как бы, ну, понятно. И вот если его спросят, то он скажет, да, вот я работаю на кеш. Или там, он, ну, он должен жить как-то, правда? Значит, и с этим как быть? Он же нарушает. Разве это не то, за что депортируют людей на раз? Когда ловят на этом, на нелегальные подработки. Он говорит, ну подожди, говорит он, ну, но он же должен жить, он же не может голодать, он же не может спать под мостом. Он вынужден нарушать закон, потому что вот есть более высокие обстоятельства, более высокого порядка, он вынужден. Поэтому оно как-то вот так, на это никто не смотрит, все это сквозь пальцы там проходит и так далее. А я, например, не знал. Я когда спрашивал его, я искренне не знал ответа. И я не знал, как это трактуется и как это понимается. Причем, мы все с вами понимаем, что закон есть. И закон против этого. И против обмана консула, и против того, чтобы подрабатывать нелегально и так далее. Поэтому это вопрос трактовки. Значит, завтра трактовка может взять и измениться, например. Мы не знаем. Мы знаем практику вот нынешнюю. Но мы не знаем, как будет завтра. Поэтому, если вы серьезно задумались над этим вопросом, что неплохо, потому что есть люди, которые что-то делают вообще без того, чтобы задуматься. Кто-то сказал, он там побежал. Вот, значит, задуматься. И если вы задумались, спросите специалиста. Вы можете сказать, ну там вот денег стоит. Это правда. Консультация у адвоката стоит, там, я не знаю, в онлайне люди грамотные разговаривают, ну, допустим, даже там $200, я не знаю. Но я вам скажу по опыту, что есть вещи, которые намного дешевле, если ты сразу заплатил, чем когда нужно исправлять уже после неудачных каких-то действий. Проще, например, не заболеть чем-то, чем, например, потом вылечить. Проще не попасть в переутомление, чем потом выйти из утомления. Ну и так далее. Это как бы абсолютно повсеместное такое правило. Проще, например, когда ты начинаешь бизнес, пойти к юристу грамотному и составить контракт хороший с партнерами, чем потом судиться с этими партнерами в условиях отсутствия хорошего контракта, где прописано, какие действия, там, какая сторона имеет право предпринять в той или иной ситуации. Вы можете сэкономить 5 тысяч там, на адвокате в момент создания бизнеса, это вам встанет там, в 50, если не в 150 или не в 500, зависит от масштабов бизнеса, в тот момент, когда вы будете с ними расходиться в конфликте и так далее. То же самое. У вас может проскочить, можете сказать, а если я прыгну с третьего этажа, и ничего со мной не будет? Легко. Легко. На 100 человек, которые прыгнут с третьего этажа, может быть, даже с тремя ничего не случится. Но какой шанс, что вы будете среди трех, а не среди 97, которые что-то поломают, а может быть, еще 10 человек просто погибнут? А еще 15 будут инвалидами до конца своих дней. При прыжке с третьего этажа. Понимаете? Я уж не знаю, так молодой был, я, может, прыгнул. с большими шансами на успех. А сейчас я уже сомневаюсь, понимаете? Поэтому к чему весь разговор-то? К тому, что не надо сильно переживать преждевременно. Переживать надо по мере того, как появляются неприятности. Неприятность типа, вот я знаю, как относятся на форуме «Говорим про ЕС», вообще не существующая. Чего вам до них? А и чего им до вас? Вот. Поэтому поговорить со специалистами и все. А перед страной, если у вас есть какие-то угрызения, вы, когда уже приедете, платите налоги, хорошо зарабатывайте, чтобы еще больше платить налогов. Купите домик, чтобы своими деньгами поддержать экономику страны и там рабочие места. Вот. И все. Не пьянствуйте, не устраивайте мордобой, там, не знаю. Ведите себя как ответственный житель, гражданин там, и так далее. Вот и вы рассчитаетесь со страной по полной. Просто по полной. Если вот вы готовы это делать, то страна будет вам рада. Я бы так сказал. Так что такое мое напутствие. Счастливо, я уже почти приехал в то место, в которое я еду. И я на этом с вами прощаюсь.